«Бизнес-ланч». Совмещаем приятное с полезным.
Традиционную линейку прямых эфиров по понедельникам открывает программа «Бизнес-ланч». У микрофона Юлия Хлобыст. Всем добрый день. Сегодня у нас в гостях человек, который в этой студии не первый раз. Но сегодня я представила бы его так. Долларовый миллионер, или точнее владелец бизнеса с миллионными оборотами, генеральный директор компании «Макроскоп» Артем Разумков. Артем, добрый день.
Добрый день.
Я понимаю, что одно дело вот читать про людей, которые компании, которые зарабатывают бешеные деньги, и другое дело совсем сидеть в одной студии. Я напомню нашим слушателям, что мы встречались летом 2014 года, после того, как Пермский венчурный фонд вышел из капитала «Макроскоп» с доходностью от продажи доли в 1000%. Тогда мы говорили как раз вот об этом, ну и о том, как все начиналось. А сегодня поводом для встречи стало то, что вашу компанию признали лучшие инвесторы «Кремниевой долины». Из 36 предпринимателей, да, там участвовало 36 предпринимателей из 13 стран мира, если я правильно
верно.
Понимаю. Вот хотелось бы с этого начать, что это был за конкурс, проекты из каких сфер в нем были представлены, по каким критериям оценивались, и что, собственно говоря, вот послужило то, что вы стали лучшими.
Собственно, это был конкурс среди участников программы Draper University. Draper University – это частный университет предпринимательства в США. И, собственно, на протяжении почти 2 месяцев я в нем находился. И вместе со мной там училось еще 35 предпринимателей, действительно, из 13 стран. У каждого из них были проекты. Это были проекты из области программного обеспечения, электроники, интернет-сервисов и даже машиностроения. Так, например, был человек, который занимается созданием полностью электрического катера для водных видов спорта. Вот, собственно,
Россию представляли вы одни или еще был кто-то?
Нет, было 2 человека из России. Это я и еще 1 человек из Москвы. Это был Вова Платов с проектом «Пэнкси». Он, кстати, однажды был в Перми. Вот. Остальные люди были из других стран, в основном из Соединенных Штатов Америки, но также были люди из Швейцарии, Бразилии, Чили, Ямайки, Китая и других стран.
То есть представляли в основном высокотехнологичные проекты?
Да, совершенно верно. Это все проекты, это были технологические стартапы.
По каким критериям оценивались, и что, собственно говоря, экспертам Кремниевой долины так вот понравилось в твоем проекте?
Вообще говоря, экспертами были инвесторы. Собственно, инвестор всегда оценивает по потенциальной успешности инвестиции, которую можно сделать в проект. Вот. На самом деле, нам не объявляли никаких конкретных критериев. Просто сидело 30 венчурных инвесторов, которые оценивали проект. Вместе с тем я получил некий листочек с обратной связью, и я понял, что ключевыми факторами стали 3. Первое – это, собственно, технология. То есть очень много было там таких комментариев «amazing technology». Второе – это те результаты, которых нам уже удалось добиться, так называемый traction. Скажем так, все проекты другие, которые там были, они находились на более ранних стадиях. Это не значит, что они хуже. Угу. Это просто означает, что они, ну, скажем так,
не достигли,
меньшую часть пути еще пока прошли, просто потому что они позднее начали. Вот. Вместе с тем у нас уже есть хорошие результаты, хороший traction, оборот в несколько миллионов долларов, лидерские позиции в России, а также первые успехи в международной экспансии. Вот это стало вторым, наиболее часто встречающимся комментарием вот в том листе с обратной связью. И третий фактор, как ни удивительно, это возможность справиться с техническими сложностями, которые возникли. Дело в том, что я был единственным человеком, у которого в процессе выступления зависла презентация. Вот. И мне вначале пришлось продолжить без презентации. Когда она восстановилась, мне пришлось быстро переориентироваться и вернуться к тем слайдам, которые были важны, но которые уже были как бы в прошлом, по-моему, рассказаны. Вместе с тем я это как-то сумел сделать. Вот. И это тоже было высоко оценено как возможность справиться с теми трудностями, которые возникают здесь и сейчас.
Результат вот этого признания – это финансовый результат или это больше такой, знаешь, вот, ну, моральный, что ли, что да, мы первые, это круто?
Для нас это... Прежде всего, понимание, что то, что мы делаем, это может высоко оцениваться и оценивается не только в России, но и за рубежом. Фактически, это наша первая победа в международном конкурсе. В конкурсе, в котором мы конкурировали не только с российскими компаниями, не только с российскими проектами и технологиями, а с проектами и технологиями со всего мира. Для нас это имеет принципиальную важность. На самом деле, инвесторы, они инвестируют вне зависимости от первого, второго, пятого, седьмого места в конкурсе. Инвестор оценивает очень просто. Он оценивает потенциально успешность своей инвестиции, оценивает риски и понимает, сколько он на это может заработать. Инвестор не на места ориентируется. Вот. Поэтому я не думаю, что это влияет как-то на там, потенциальные возможности привлечения инвестиций. Тем более, что в настоящий момент мы не занимаемся поиском инвестирования. Мы намерены
завоевывать рынки.
Да, наша задача сейчас – это международная экспансия, и мы планируем проводить ее следующим образом. Мы готовы самостоятельно, используя собственные ресурсы, сделать первые шаги, отвалидировать бизнес-модель, доказать, что она работоспособна, а уже после этого привлечь инвестиции для того, чтобы ее масштабировать. Поэтому прямо сейчас мы не ищем инвестиций.
А вы компания, которая зарегистрирована здесь, в России?
Да.
Вот когда ты говоришь, наша задача сейчас это завоевывать, это международная экспансия. Это я говорю завоевывать,
да.
Рынки, ты говоришь международная экспансия. Скажи, то есть в России ваша продукция уже присытила, то есть она насытила все сегменты рынка?
Фактически сейчас мы являемся одним из лидеров российского рынка программного обеспечения для систем видеонаблюдения. Есть разные оценки. По некоторым оценкам мы уже находимся на первом месте, то есть являемся абсолютным лидером. По другим оценкам мы пока на первом месте находимся. Но то, что мы находимся в тройке, это факт. И вы совершенно правильно говорите, мы не сможем расти дальше столь же быстро, столь же динамично, если будем оставаться только в России. Дело в том, что мы уже близки к доминирующей доле. Если вы, предположим, теоретически имеете долю там 50%, так, то вырасти больше, чем в два раза, вам уже невозможно принципиально, потому что если вырасти в два раза, то вы уже будете занимать весь рынок абсолютно. Вот, поэтому, если мы хотим расти дальше, то нам ничего другого не остается, кроме как идти на зарубежные рынки. Иначе мы просто не сможем расти столь же динамично дальше. Вот, с другой стороны, наша задача и наша цель – это не столько вот обеспечивать показатели роста, обеспечивать цифры. Наша задача – сделать так, чтобы то, что мы сделали, стало востребовано у максимального количества людей. Мы очень сильно на это, я употреблю такое слово, заморочены, потому что я убежден, что если вы сделали какую-то действительно хорошую технологию, то она должна быть использована во всем мире. Потому что как-то странно сделать что-то хорошее и ограничиваться каким-то локальным рынком. Хочется приносить пользу как можно большему количеству людей и пользователей.
Вот это вот программное обеспечение, которое вы, собственно говоря, разработали и сейчас продвигаете, оно полностью российское? Вот начиная, грубо говоря, от разработки, от идей и заканчивая уже самим продуктом? Либо есть, скажем, вы закупаете детали какие-то. Я к чему? Что сейчас вообще, вот мы же понимаем, что все, что касается какой-то техники, программного обеспечения, большая часть вот этих продуктов, это все импортное и зарубежное. То есть насколько сегодня в России можно своими силами вот создавать вот от и до там, конечный российский продукт?
Мне кажется, что от и до создавать что-то, не используя никаких технологий и компонентов зарубежных, наверное, невозможно, и в этом, в общем-то, нет никакого смысла. То есть, безусловно, мы используем инструменты разработки, мы используем определенные алгоритмы, мы используем компоненты, которые были разработаны не российскими разработчиками. Вместе с тем, вся наша команда — это люди из России, это российские разработчики, российские программисты. Но в своей работе, конечно, они используют инструменты, технологии, которые сделаны по всему миру. Собственно, и мы то же самое хотим. Успешная компания — это компания, которая сумела сделать что-то, что получило шанс быть полезным по всему миру. Собственно, мы в своей работе применяем разные инструменты, и очевидно, что мы выбираем лучшие инструменты, и эти инструменты сделаны какие-то в Америке, какие-то в Германии, какие-то в России. Собственно, нет никакой необходимости ограничивать себя использованием технологий, инструментов с какой-то одной стороны. Зачем?
Мы сейчас прервемся буквально на пару минут, после чего вернемся в эту студию и продолжим разговор с генеральным директором компании «Микроскоп» Артемом Разумковым. Оставайтесь с нами.
«Бизнес-ланч». Совмещаем приятное с полезным.
Продолжается программа «Бизнес-ланч». В гостях у нас по-прежнему генеральный директор компании «Микроскоп» Артем Разумков. Напомню, Артем уже не первый раз в нашей студии. Когда-то он был автором и ведущим наших программ. Но сейчас все лавры славы он пожинает на ниве технологий, потому что разработка компании «Микроскоп», которую руководит Артем, была признана лучшей экспертами Кремниевой долины. Вот буквально вот только-только Артем вернулся из Соединенных Штатов Америки. Мы когда встречались с тобой в июле 2014 года, ты сказал, что по итогам 2014 года компания, возможно, выйдет на такой предел, ну, на обороты в 10 миллионов долларов. Вы достигли этой планки?
Да, вы знаете, это любопытная история. Дело в том, что мы выросли достаточно сильно. Вот. Но ввиду того, что пока 96% нашей выручки – это выручка от продаж в России, которая делается в рублях, ввиду того, что доллар немножко подорожал в конце года, к сожалению, наша выручка в долларах выросла не так сильно, как в рублях. Вот. Поэтому должен сказать, что планку в 10 миллионов долларов по итогам 2010 года мы не взяли. Вот. Тем не менее, мы выросли достаточно сильно в 2014 году.
То есть ты еще пока не ощущаешь себя таким вот российским миллионером?
Я вообще себя
миллионером не ощущаю.
Вот я приехал сюда на автомобиле, которому, по-моему, 8 лет. Вот, и, слава богу, еще не развалился. Вот, и, в общем, ну, как сказать, когда у меня оставался один день в США, я должен был найти себе место, где пожить. Вот. И я выбирал себе место, где пожить, из самых дешевых отелей, хостелов.
А ты знаешь, вот эта вот модель поведения как раз очень типична для вот не российских новых миллионеров, да, а как раз вот для западных миллионеров, которые, в общем-то, ведут достаточно скромный образ жизни, довольствуются малым, но при
я
этом...
Я вам расскажу такую историю. Вот, по сути, в Дрэпер Университи мы жили, ну, в общем-то, в общежитии. Так, и вот каждый день мы приходили на завтрак, и примерно в половине случаев Тим Дрэпер – это вот один из первых инвесторов Skype, один из первых инвесторов Tesla Motors и Hotmail, ну, скажем так, очень богатый человек, наверное, один из самых богатых людей в мире, один из самых успешных венчурных инвесторов США. Так вот, он частенько приходил к нам в эту студенческую, по сути, столовую, брал так же, как мы, тарелочку, и накладывал себе там
кашку,
бекон,
хлопья.
Да, кашку, садился с нами и кушал. И там это абсолютно, абсолютно нормально.
Да. Ну что, вернемся к твоему бизнесу. Вот ты сказал, что сейчас у вас в планах это завоевание, в общем-то, международных рынков, идти дальше и делать тот продукт, который будет интересен всему миру. Ну, понятно, что с помощью этого вы будете зарабатывать деньги. Планируете ли, есть ли уже планы по диверсификации бизнеса? То есть куда дальше вкладывать? То есть, ну, хорошо, там, завоюете рынки с помощью вашего программного обеспечения других стран. Но, тем не менее, это же нормальный такой путь для бизнеса. Дальше что? Не думали?
Нет, собственно, мы сейчас четко сфокусированы на целях. Да? Наша задача сделать так, чтобы мы стали ключевым игроком мирового рынка программного обеспечения для систем видеонаблюдения. А после того, как мы эту цель достигнем, мы, возможно, пойдем в какие-то другие технологические сферы. Но на данный момент мы идем четко по шагам. У нас, конечно, есть понимание, как менять продукт, как менять технологии. Мы уже это делаем, мы уже задумываемся примерно лет на 10 вперед. Мы задумываемся, например, над облачным видеонаблюдением. Мы сейчас... У нас есть специальное направление и даже специальные люди в Москве, которые занимаются продвижением наших облачных продуктов. Вот, вместе с тем, вместо того, чтобы сейчас тратить силы на то, чтобы придумать, как развернуть продукт, как его поменять и что с ним сделать, мы хотим вначале совершить экспансию и с тем продуктом, который есть сейчас, попробовать стать ключевым игроком глобального рынка. Если у нас это не будет получаться, если мы поймем, что мы сталкиваемся с какими-то препятствиями, которые обусловлены нашим продуктом, то мы будем менять продукт. Но если у нас будет получаться с текущим продуктом, абсолютно тем, который есть сейчас, выходить за рубеж, то мы это сделаем вначале, а после того, как превратимся в ключевого игрока мирового рынка, будем думать, как менять продукт и искать свой так называемый «голубой океан».
Ты вот сказал, если мы столкнемся с препятствиями, то тогда мы, наверное, будем менять продукт. Это ты говоришь только в отношении западных рынков или в отношении российского рынка тоже? Потому что здесь непреодолимые препятствия, на мой взгляд, встречаются гораздо больше и чаще. Ну, например, многие бизнесмены говорят о том, что у нас у нас нет стабильности. У нас постоянно меняются законы, у нас постоянно меняются какие-то правила игры, что для бизнеса, собственно, не есть хорошо.
Ну, видите, мы занимаемся IT-бизнесом, разработкой программного обеспечения, и эта сфера не очень сильно зарегулирована, это первое. Второе, мы не участвуем прямым образом в каких-то государственных проектах, то есть мы работаем абсолютно на коммерческой основе, и нашими покупателями являются коммерческие организации. В этом смысле мы не привязаны к каким-то правилам игры, которых очень много. Наш рынок не сильно зарегулирован. Вот. Когда я говорил про препятствия при выходе на зарубежные рынки, я имел в виду то, что тот продукт и его позиционирование, которое есть у нас сейчас, и которое работает в России, и позволило здесь, в России, нам стать лидером, возможно, не так хорошо будет работать за рубежом, потому что там другие рынки, там другие пользователи, там другие потребности, и мы обязаны изучать эти потребности.
И там другие конкуренты.
Да, ну, как сказать, дело в том, что рынок программного обеспечения, он достаточно открытый, для него границы прозрачны, поэтому ровно те же самые компании, которые работают в США, не российские, они также работают на российском рынке. И на российском рынке нам удается их побеждать, мы их победили здесь. Что это означает? Это означает, что наши конкурентные преимущества здесь, в России, позволили нам выиграть битву за тех пользователей, за тех покупателей потенциальных, которые есть в России. Но мы не уверены на 100%, что покупатели во всех других точках мира имеют ровно те же самые потребности. И, возможно, нам придется менять позиционирование и менять продукт, чтобы лучше соответствовать потребностям в других странах. Вот что я имею в виду.
Вот буквально с начала этого года заработал закон о дефшоризации, но я понимаю, что вы российская компания, вам это не грозит, но, тем не менее, многие... То есть процесс представлялся так, что либо, значит, бизнес показывает, открывает все свои активы, значит, либо все. Но в результате получился такой, может быть, немного обратный процесс, когда кто-то из бизнесменов, наоборот, начал уезжать вот за пределы России. Вы патриоты в этом плане?
Мы выбираем себе ту юрисдикцию, которая позволяет нам работать максимально эффективно.
Россия сегодня является такой юрисдикцией?
Да, вполне. На самом деле сейчас мы работаем достаточно эффективно. У нас очень мягкий для нас налоговый режим. Мы вообще, например, являемся резидентами Сколково. И Вообще, если вы занимаетесь предпринимательством, то, с моей точки зрения, самое лучшее – это не смешивать какие-то патриотические или непатриотические чувства с тем делом, которым вы занимаетесь. Ведь
ничего
вы,
личного, только бизнес.
Вы должны, с моей точки зрения, обеспечивать максимально активную работу и думать о том, каким образом вы сможете принести максимальное количество пользы максимальному количеству людей. Вот когда вы занимаетесь предпринимательством, вот это должно быть на первом месте. А все остальное, юрисдикция, инструменты, которые вы выбираете, это средства, которые вы должны выбрать так, чтобы максимально эффективно идти к своей главной цели. Ну, например, вот многие компании зарегистрированы на Кипре. Не наша компания, но многие. Но на Кипре есть английское право. Там есть инструменты корпоративной практики, которых в России просто не существует. И если какая-то компания выбирает юрисдикцию с английским правом, который позволяет ей решать более эффективно задачи инкорпорирования, то ничего в этом страшного нет. Еще раз повторюсь, главная цель предпринимательства – приносить максимальную пользу максимальному количеству людей. А все остальное – это просто инструменты, которые для этого созданы.
Вот замечательная фраза твоя последняя. Скажи, вот сегодня на самом деле в России очень немного бизнесменов так думают, что ваш бизнес должен приносить максимальное количество пользы, да, не прибыли для себя, а пользы максимальному количеству людей. Вот, ну, ты же бизнесмен, ты же наверняка...
Я предприниматель.
Хорошо, предприниматель, хорошо. Но, тем не менее, ты наверняка понимаешь, что да, вот в России немного вот людей с такой позиции, именно бизнесовой, как говорила гостья одной из моих программ. Так вот, через какое время может поменяться у нас что-то в сознании, чтобы действительно вот эта твоя фраза, она была для очень многих предпринимателей важной? Не прибыль, а польза.
Слушайте, я не знаю, я не психолог и не могу давать оценки по времени, которое потребуется для того, чтобы произошли какие-то изменения в сознании. Я откровенно говоря, не знаю. Возможно, это как-то связано с тем, что в Советском Союзе предприниматели, скажем так, не были в почете, это не было законно, и из людей, скажем так, ну, выдалбливали вот эту вот жилу. И поэтому, когда начались 90-е годы, и предприниматели воспринимались как люди, которые просто приватизировали не самым справедливым способом себе какие-то активы, извлекали из них прибыль, то вот по этой причине они так воспринимались. Вот, наверное, должно смениться поколение. И,
не одно.
Да, наверное, одного хватит. И люди должны избавиться от такого понимания предпринимательства. То есть, ну, во всем мире предприниматели понимают как человека, который создает что-то для решения проблем кого-то. Вот, в России ошибочно надо признать предпринимателя и или бизнесмена, это немножко разные вещи, mm-hmm. понимают как человека, который сумел получить доступ к каким-то активам и извлекать из этих активов максимальную ренту. Это понимание, к сожалению, с моей точки зрения, действительности не соответствует. Вот когда оно уйдет, тогда, наверное, и в сознании общества, и в сознании самих людей, которые этим занимаются, что-то поменяется. Но это лишь моя гипотеза.
Спасибо. Напоминаю, что гостем программы сегодня был генеральный директор компании «Макроскоп» Артем Разумков. Удачи тебе и твоему бизнесу.
Спасибо большое.
Продолжается программа «Бизнес-ланч». У микрофона Юлия Хлобыст. И гость нашей студии в этой части – генеральный директор, председатель правления «Проинвестбанк» Александр Воронцов. Добрый день, Александр Юрьевич.
Добрый день, Юлия. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Очень приятно, что в такой день удалось напрямую обратиться к представителям бизнеса и кое-что рассказать про наш банк, потому что, на наш взгляд, мы можем предложить достаточно интересные для вас продукты.
Вот тема нашей сегодняшней нынешней части программы «Бизнес-ланч» — это кредитование бизнеса. Как известно, в последнее время кредитование бизнеса — это является, так скажем, проблемой номер один для представителей бизнеса, потому что, ну, не секрет, что ставки по кредитам выросли, зачастую бизнесу очень тяжело приходится. Вот какие тенденции, на ваш взгляд, происходят на рынке корпоративного кредитования и какие изменения вы ожидаете?
Ну, на наш взгляд, сейчас две ярко выраженные тенденции. То есть первое – это некий переток клиентов из банков, которые приостановили либо существенно ограничили кредитование, в те банки, которые активно привлекают новых клиентов. В общем-то, и в чьих числе и находится Проинвестбанк. И вторая тенденция, которую мы также замечаем, она пока не столь критична и ярко выражена, но это повсеместное ухудшение качества заемщиков. То есть в любом сегменте клиенты, которые чувствовали себя еще вчера очень хорошо, сегодня начинают испытывать реальные проблемы. Если вернуться к вопросу, а почему же банки прекращают или ограничивают кредитование, здесь, наверное, причины у всех разные. То есть какие-то банки реально ощутили отток пассивной базы, причем на фоне ее существенного удорожания. Какие-то банки не могут найти качественных заемщиков, то есть у них, может быть, не очень хорошо работает клиентская служба. Ну и тоже один из моментов, который проявился именно в последнее время, это запрет на активные операции некоторых федеральных банков для своих филиалов. То есть почему это происходит, об этом можно только догадываться, но это факт. То есть несколько крупных банков в Перми кредитование остановили. И еще раз хочу подчеркнуть, что вот очень приятно, что региональные банки активно набирают сейчас кредитный портфель и приглашают новых клиентов.
Действительно ли это так, что региональные банки, а существует такое мнение, что региональные банки оперативнее принимают решения и процедуры кредитования, соответственно, проходят быстрее?
Ну, естественно, когда решение принимается здесь, на месте, его не нужно согласовывать с длинной инстанцией принятия решений, то это все происходит быстрее, качественнее и более понятно для клиента. То есть региональный банк, ведь он не только более гибок, наверное, еще основное отличие, то, что продукты, которые предлагает региональный банк, ну, в частности, мы, Проинвестбанк, это продукты, разработанные специально для нужд пермского регионального бизнеса. То есть не секрет, крупный федеральный институт, он на территории всей страны предлагает одни и те же продукты. То есть их проще стандартизировать, одинаково продавать, одинаково учитывать. Но в каждом регионе бизнес свой. То есть где-то это обрабатывающее производство, где-то это лес, где-то это нефть, где-то это еще какие-то особенности. И вот наш продукт, он рассчитан именно для пермского предпринимателя. И это очень важно для него. И второй аспект, тоже хотел бы я на нем остановиться, для регионального банка очень важно обеспечить прямой контакт непосредственного клиента, заемщика с лицом принимающим решение, как на уровне подразделения, так и на уровне, ну, руководства банка. То есть это позволяет как для клиента более точно донести свое понимание бизнеса, свое видение, свои насущные проблемы до банка, так и банку более точно чувствовать вот текущее положение клиента и его потребности. Когда проходит передача информации через несколько ступеней из операционного офиса филиала, из филиала головной банк, они находятся в разных городах, то качество информации теряется очень существенно. И глухие телефоны – это, к сожалению, не только детская игра, это в настоящий момент еще и способ работы многих крупных финансовых институтов.
Вы сказали, что у вас существуют кредитные продукты, которые будут востребованы именно пермским бизнесом. Вот можете назвать самые популярные кредитные продукты? Ну и, конечно же, хотелось бы понимать уровень процентной ставки.
Ну, самый популярный продукт, он, в общем-то, самый типовой, это кредитование среднего и малого бизнеса. Мы банк, который ориентирован именно на средний и малый бизнес, и поэтому данный продукт, он эту специфику и предусматривает. Как в части залогового обеспечения, так в части каких-то гарантийных обязательств, которые могут быть не только со стороны собственника бизнеса, а также и субъектов поддержки предпринимательства. То есть, например, мы активно работаем с Пермским гарантийным фондом. Это может быть любые плавающие лимиты, которые будут востребованы клиентом и будут им выбираться так, как им удобно, а не так, как это выгодно банку. Ну, уровень ставок – это, конечно, наша больная тема, ну, наша, не нашего банка, а банковской сферы в России в данный период времени. То есть не секрет, что сейчас банки живут на тех дорогих пассивах, которые они привлекли в декабре 2014 года на волне всеобщей паники и попытки населения купить дорогостоящие товары впрок, сняв эти деньги из банков. Ставки по вкладам зашкаливали за 20-22% годовых. Ну и не секрет, что крупнейший банк страны привлекал от юридических лиц депозиты под 30% годовых. Когда в пассиве находятся подобные дорогостоящие виды, ну, кредитовать дешевле 20%, к сожалению, не получается. То есть реально рабочая ставка на сегодня у нас это 20-22% годовых. Но я думаю, что те шаги, которые нам демонстрирует Центральный банк, они уже позволяют говорить, что в ближайшее время ставки будут снижаться.
А есть ли льготы при комплексном обслуживании корпоративных клиентов?
Ну да, конечно. То есть при комплексном обслуживании клиент получает существенные льготы по нескольким направлениям. Ну, во-первых, если клиент просто повторно обращается к нам, то с ним будет работать тот же самый специалист, который работал ранее. Это очень удобно, он его знает и максимально оперативно подготовить заявку на рассмотрение. Во-вторых, при размещении в банке депозита клиент автоматически получает снижение ставки по кредиту. Здесь, в общем-то, даже не надо подписывать никакие дополнительные документы. В-третьих, в Проинвестбанке есть пакетные предложения по расчетно-кассовому обслуживанию, которые на рынке сегодня являются просто уникальными. То есть, например, пакет торговый за 1500 рублей в месяц может дать клиенту бесплатное за начисление наличности на счет, бесплатные платежки, снижение ставки по кредиту на 0,5%, повышение ставки по депозиту также на 0,5% и бесплатный банк-клиент. То есть за 1500 рублей в месяц клиент получает полный комплекс обслуживания без дополнительных затрат.
Вот вы говорили о заемщиках, и что сегодня им, в общем-то, приходится, я имею в виду представителям бизнеса, нелегко. А вот что касается банка, будет ли вы ужесточать требования к своим заемщикам?
Ну, я думаю, ужесточать дальше мы не будем. То есть все элементы, ну, если можно так выразиться, тонкой настройки были сделаны уже в четвертом квартале 2014 года. К сожалению, это реалии нашего времени. Я уже сказал, что мы ощущаем ухудшение качества заемщиков практически во всех сегментах рынка. И немножко абстрагируясь, банки инвестируют в кредиты не свои собственные деньги, а деньги своих клиентов и своих вкладчиков. В условиях кризиса, а мы сейчас живем именно в условиях кризиса, чтобы никакие победные реляции бы мы не слышали вокруг, кризис он есть. И банки вынуждены ужесточать требования к заемщикам, чтобы не рисковать деньгами своих вкладчиков. Те банки, которые этого не делают, в погоне за сиюминутной прибылью, ну, к сожалению, наверное, столкнутся с существенными проблемами.
Ну, и таким образом, собственно, если банк ужесточает требования к вкладчику, то это, собственно, те, кто думает, представители бизнеса, они понимают, что таким образом банк застраховывает себя и средства своих клиентов, так скажем, да, от портфеля, который может быть, там, я не знаю, там, не выплачен, как вариант. Вот вы сказали о кризисе, сказали, что, ну, и мы все прекрасно понимаем, что, да, действительно, мы живем в такое время, когда вот в экономику так подштармливает. На ваш взгляд, какие действия местных властей могут помочь преодолеть бизнесу, вот пережить это трудное время?
Ну, наверное, однозначных рецептов просто не существует, и действий, которые власть по мановению волшебной палочки могла бы предложить для решения проблем бизнеса, их нет. Бизнес должен прежде всего рассчитывать на себя, на то он и бизнес. Но очень здорово, что власти начинают осознавать свою ответственность и необходимость диалога с финансовыми институтами как субъекту, который может поддержать реальный бизнес. Недавно состоялось совещание представителей банковской сферы с нашим министром Леонидом Морозовым, на котором было принято решение о создании банковского совета. Вот очень неплохое начало, главное, чтобы оно не осталось на бумаге, потому что те действия, которые мы видим от властей в течение там, последнего времени, они, к сожалению, свидетельствуют об обратном. То есть ресурсы активно изымаются из банков региональных и направляются в банки федеральные, а чаще в госбанки. А госбанки, они все-таки решают, я бы так сказал, государственные задачи, и в их задачи напрямую не входит в развитие бизнеса конкретно взятого региона. То есть это задача именно региональных банков. Поэтому, наверное, задача наших властей – это поддержать региональные банки с достаточно жесткими требованиями по развитию кредитования именно регионального бизнеса и поддержать непосредственно региональный бизнес через систему госзаказа, то есть это сейчас очень важно, и через повышение доступности кредитов. То есть это тоже в каком-то виде они могут на это повлиять.
О госзаказе мы поговорим с вами в нашей следующей программе. Сейчас я напомню, что в гостях сегодня в программе «Бизнес-ланч» был генеральный директор, председатель правления «Проинвестбанка» Александр Воронцов. И говорили мы о роли «Проинвестбанка», который вносит свою лепту в локомотивное направление для бизнеса – это кредитование корпоративных клиентов. Спасибо вам за участие и до свидания.
Спасибо большое. До свидания.
Эхо Перми.